Произошла некоторая ошибка. Мы не просчитали действия русского противника, потому что обычно Киев обстреливают по понедельникам. Вот прошел понедельник, казалось, что все прекрасно, все погрузили, и 15 числа, я этот день уже никогда не забуду, в 10 часов 30 минут мне позвонил директор музея, сказал, все, грузовики ушли, я уже еле живая, иду домой отдыхать. Недолго она отдыхала, потому что в 2 часа начинается самый массированный ракетный обстрел Украины за все время войны. Все это в живом времени, все это на предельных нервах, и вот грузовики уже подходят к польской границе. В этот момент ракета, не то русская, не то украинская, попадает в польскую деревню. В ту же секунду поляки закрывают границу.
Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Мой сегодняшний собеседник – искусствовед, куратор выставочных проектов и журналист, киевлянин по рождению, Константин Акинша, специалист по искусству модернизма XX века. Он обладатель многочисленных профессиональных премий, среди которых премия Джорджа Полка за репортажи о культуре и других наград. Среди важнейших тем исследований доктора философии Константина Акинши – проблемы реституции, то есть возвращения перемещенного искусства и утраченного культурного наследия, а также проблемы подделок русского и украинского авангарда. Среди кураторских проектов Акинши – русский модернизм, взаимное пересечение немецкого и русского искусства, перманентная революция – украинское искусство сегодня. Константин Александрович – директор-основатель британского проекта «Исследование авангардного искусства» и автор ряда монографий, в том числе книги «Прекрасная добыча. Советский грабеж художественных ценностей». Мы записали нашу беседу, приуроченную к открытию в Мадриде, в музее Тиссен-Борнемисса, большой выставки произведений украинского модернизма из музеев Украины. С какими драматическими обстоятельствами пришлось столкнуться куратору и устроителям, рассказывает Константин Акинша. Константин, прежде всего, расскажите нам, пожалуйста, что, собственно, за выставка открылась, где она открылась, в каком заведении, в каком городе, в каком качестве, как она называется?
28 числа в Мадриде, в Национальном музее Тиссена-Борнемисса, открылась выставка в эпицентре бури «Украинский модернизм 1900-1930-е годы». Это, конечно, выставка в своем роде уникальная, потому что организовывалась она во время войны со всеми вытекающими последствиями, которые уже превратились, как бы я бы сказал, даже и в легенды. Вывести большую музейную выставку из Украины в теперешней ситуации задача отнюдь непростая. Идея появления этой выставки появилась у меня, когда началось российское вторжение. Я довольно много писал и публиковал о необходимости эвакуации музеев. Эвакуация эта была проведена частично, недостаточно и слишком поздно. Большинство музейных коллекций остались там, где они и были. В лучшем случае они были перенесены в подвалы.
Константин, какая концепция выставки вообще? Вот это именно только авангард и больше ничего? Это авангард из Киева или из музеев провинциальных? Как вообще шло собирание этой экспозиции? Как рождалась концепция?
Концепция родилась раньше, чем началась война. Я пытался сделать эту выставку уже в течение нескольких лет. В 2018 году она уже должна была ехать в Венгрию, где планировалось показать ее в музее Людвига в Будапеште. В последнюю минуту началось столкновение между венгерским и украинским правительствами, связанное с законом об образовании. И венгры заморозили все как бы финансовые, я бы сказал, операции с Украиной или в поддержку Украины, что привело к тому, что страховка, которую должны были платить за выставку, должно было платить венгерское государство, тоже было заморожено. Поэтому выставка в Венгрию так и не уехала. Концепция этой выставки сводится к тому, чтобы сделать обзорную выставку. Вы знаете, я не очень люблю слово «авангард». Мне значительно больше нравится термин «модернизм». Вот как бы обзорную выставку о модернизме не украинском, а модернизме в Украине, охватывающую первую половину 20-го столетия.
Трудно ли было собирать сами картины? Где, так сказать, сбор у пасосинки, а что за бор?
Основной бор у нас находился в Киеве, потому что, конечно, эта выставка имела две задачи. Показать историю украинского искусства первой половины 20 века европейскому зрителю, который с ней абсолютно не знаком, вообще ни в какой форме. И вывести в Европу лучшие картины из музейных коллекций Киева и держать их в Европе так долго, как это удастся. Потому что, как вы понимаете, они все равно находятся в опасности. Я не говорю о том, что Киев оккупируют русские войска, я в это не верю. Но то, что какая-нибудь из российских ракет может по ошибке попасть в музей, я вполне допускаю. А о точности российских ракет мы уже к сегодняшнему дню все знаем.
Вот говорят, русский модернизм или русский авангард. Это понятно, и имена тут напрашиваются сразу, и выставки на эту тему были везде, и только ленивый не знает о существовании этого течения, этих, так сказать, ракурсов в искусстве. А что собой представляет украинский модернизм?
Мы пытаемся избежать национализацию художников, которые некоторые горячие головы склонны. Мы рассматриваем историю украинского искусства первой половины 20 века, в первую очередь концентрируясь на художниках, которые работали только в Украине, и художниках, которые провели в Украине некоторое время и оказали влияние на художественный процесс. Но я вам приведу самый классический пример. Казимир Малевич, за которого сегодня ломаются копья. Ну, понятно, Малевич великий художник, и семь городов хотят быть его родиной, так же, как и родиной Гомера. Понятно, что Малевич оставил огромный след в истории искусства, русского искусства, повлиял на польское искусство, но повлиял и на украинское искусство. Вы знаете, что Малевич родился в Киеве фактически, провел детство в Украине. Основные творческие годы жизни его прошли в России, но в конце 20-х годов, когда в Российской Федерации ему уже начали перекрывать все пути, Малевича пригласили в Киев. И он несколько лет работал профессором в Киевском художественном институте. И не только работал, у него была как бы своя мастерская, он разработал довольно интересную и сложную программу для этой мастерской. Он активно писал и активно публиковался в украинских журналах, в особенности в «Новой генерации» в Харькове. Планировал писать фрески в здании Украинской академии наук. Мы как раз и привезли один из эскизов этих фресок в Мадрид, и, естественно, оказал огромное влияние. То есть у него было большое количество учеников. Мы считаем его, естественно, частью художественной жизни Украины этого периода. А не принимаем участие в живом споре, русский художник Малевич или украинский. Потому что я так думаю, что Малевич побольше и русского, и украинского, и польского искусства.
Какой еще из интересных имен вы назовете? Чья судьба представлена на Мадридской выставке?
Я расскажу о нескольких именах или даже группах художников, которые представлены в Мадриде. Например, у нас есть выставки, такая довольно компактная, но сильная еврейская секция, в которой выставлены такие художники, как Эль Лисицкий или Рыбак. Вы понимаете, что, естественно, Эль Лисицкий не может быть квалифицирован как украинский художник, но после создания Украинской Народной Республики произошел интересный парадокс. С одной стороны, власти не могли остановить еврейские прогромы, с другой стороны, они на политическом уровне пытались поддерживать еврейскую культуру. И в это время в Киеве работает Культурлига, еврейская культурная организация, которая становится магнитом. И в это время приезжают в Киев и Лисицкий, и Рыбак, и многие другие. Очень живой период, но он, естественно, ограничивается 2-3 годами. Но влияние это тоже оказало. С другой стороны, у нас есть чисто украинские группы. ну, такие, например, как бойчукисты. Вы знаете, это Михаил Бойчук создал довольно сильную большую группу, которая следовала одному стилю, который Бойчук изначально определял как неовизантизм, но потом к этому неовизантизму добавились многие элементы украинского влияния, фольклорной культуры, иконы и так далее. И как бы основной задачей бойчукистов было создание монументального искусства, фресок. Сегодня их часто сравнивают с мексиканцами, с Диего Риверой. Фресок этих было реализовано очень много. Но, в конце концов, Бойчук и его ближайшие последователи были арестованы, обвинены в буржуазном национализме, фашизме и в чем угодно, расстреляны. Большинство их произведений просто стерто с лица земли. Эти фрески даже не закрашивали, а сбивали. Сегодня мы знаем их только по черно-белым фотографиям. И вот недавно обнаружили несколько фрагментов фресок в Одессе, которые не сбили, но поленились. А просто замазали белой звездкой. Их реставрация начиналась перед войной, но сейчас, естественно, не до этого. К счастью, в Национальном музее Украины остались их картины. Их немного, но они есть.
Гость гуманитарного коридора сегодня – искусствовед и куратор выставочных проектов, журналист, киевлянин по рождению Константин Акинша. Выставка полотен украинского модернизма экспонируется в Мадридском музее Тіссен-Борнемісса.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Каково было отношение украинских музейщиков, искусствоведов, чиновников к отправке картин в Европу? Все-таки в время, как война, вывоз картин, вывоз искусства, он ведь чреват какими-то потом проблемами при возвращении. Не переместятся ли картины, не станут ли они такими DP, перемещенными лицами, перемещенными предметами на слишком долгие годы?
А естественно, они такими предметами не станут, потому что, как вы понимаете, все принимающие страны подписывают довольно жесткие соглашения с Украиной. Это все легко регулируется. Проблема заключалась в том, что идея, естественно, многих пугала. Вы понимаете, тут как бы скорее пугала практическая сторона. Вывоз этих картин из Украины. Я думаю, что мы не сделали бы эту выставку, если бы мы не получили прямую поддержку президента Украины господина Зеленского. Он проект наш поддержал, и это, конечно, сыграло огромную роль. В проекте участвовало два больших украинских музея. Это Национальный художественный музей Украины и музей театрального, кинематографического и музыкального искусства в городе Киеве. Вы на минуточку представьте, как она готовилась. Когда люди приходят в музей, в это время отключается свет, через 5 минут начинается авиатревога. Все должны спускаться в убежище, или люди едут в музей, по дороге отключается метро, начинается тревога, они сидят 4 часа в метро. Это были довольно тяжелые условия для создания выставки. Но самой тяжелой задачей было ее вывести. Естественно, как вы можете себе представить, ни одна страховая компания в мире не будет сегодня страховать ничего, что движется по украинской территории. И страховку мы смогли осуществить только благодаря государственным гарантиям Украины. Дальше, транспорт. Чудом, к счастью, в Киеве есть филиал австрийской компании «Кунсттранс». Профессиональная австрийская компания. То есть вы же не будете перевозить произведения искусства в грузовиках для картошки. Естественно, это требует специально оборудованных грузовиков, специальной упаковки и так далее и тому подобное. Но все это мы решили. Но произошла некоторая ошибка. Мы не просчитали действия русского противника. Потому что обычно Киев обстреливают по понедельникам. Вот прошел понедельник, казалось, что все прекрасно. Все погрузили. И 15 числа, я этот день уже никогда не забуду.
Ноября, да?
Да, в 10:30 мне позвонил директор музея, сказал, все, грузовики ушли, я уже еле жива, иду домой отдыхать в условиях. Она, недолго она отдыхала, потому что в 2 часа начинается самый массированный ракетный обстрел Украины за все время войны. Естественно, мы все в ужасе, но грузовики уже из Киева вышли. В принципе, россияне не обстреливают дороги и мало интересуются движущимися целями, потому что русские ракеты по движущимся целям не попадают. И, конечно, паника, все сидят на телефонах. Мы отслеживаем передвижение этих грузовиков. Они же рядом с какими-то городами проходят, которые тоже попадают под обстрел. Все это в живом времени, все это на предельных нервах. И вот грузовики уже подходят к польской границе. И мы уже ликуем. В этот момент ракета, не то русская, не то украинская, попадает в польскую деревню. Естественно, в ту же секунду поляки закрывают границу. Начинается общая паника, что мы как бы на пороге Третьей мировой войны. Польша начинает переброску войск к границе во все эти районы. И наш грузовик, 2 грузовика, стоит на границе. Происходит это в 10:00 вечера. Я связываюсь с Мадридом, с послом в Мадриде. Посол в Мадриде украинский связывается с украинским послом в Польше. В ночи поднимают всех там польских официальных лиц, которые могут отношение иметь к границе. Грузовики простояли на границе что-то около 10 часов, и потом уже, когда действительно подняли всех, поляки пропустили их до того, как вообще какой-либо транспорт пропускался на территорию Польши. И таким образом они добрались до Мадрида. Это, конечно, опыт острых ощущений, но я никакому куратору бы их не пожелал.
Как двигались грузовики дальше и что было еще в пути? Из Польши они отправились в Мадрид, я правильно понимаю?
Да. Ну, это уже было легко, это было как бы по накатанным дорогам, по традиционным маршрутам перевозки, выставки. Но, естественно, нервов это отняло огромное количество, когда эти грузовики таки приехали в Мадрид. И приехали, что самое смешное, вовремя, несмотря на задержку на польской границе. Хранитель Мадридского музея, у нее, когда они въехали во двор, началась истерика. Она начала горько рыдать, потому что люди были уже, конечно, на взводе все, со всех сторон.
Что собой представляет музей, где они представлены? Насколько он посещаем туристами, любителями искусства? Какая была реклама устроена украинскому модернизму?
Фактически это второй музей в Испании. Это национальный музей, в котором хранится коллекция семьи Тисона-Барнемисы, которую как бы все советские люди еще помнят с детства, так как ее привозили в 80-е годы в Россию и показывали в Пушкинском музее в Москве, да и в Киеве, в национальном музее. Это просто собрание шедевров западного искусства и старых мастеров, и в особенности модернизма. Естественно, у него вот такой устойчивый статус второго музея Испании. Количество людей, проходящих через музей, безгранично. Это просто толпы людей. Но меня заинтересовал один факт. Я вот давно в Мадриде не был, сейчас же как бы месяц не туристический. А музеи полны. Вот ходят испанцы, ходят мадридцы. И в Прадо, и в музее Тисона-Барнемиса большие толпы людей. То есть музей очень посещаем. Естественно, выставка эта привлекла огромное внимание. Тут же еще один в чем вопрос. Когда появилась идея этой выставки, у меня не было еще места, куда она поедет. И я поступил довольно странным способом, как, конечно, не по правилам нормальным кураторской подготовки выставки. Я начал выставку не с места, где она будет проводиться, а с каталога. Потому что я сказал вам, что идея выставки пришла ко мне в начале войны. Я начал стучаться в различные музейные двери. Это все, как вы понимаете, было очень сложно. У многих сверстаны планы на 5 лет. У других нет денег. Согласился принимать эту выставку в музее Людвига в Кёльне. Но принять он ее может только в мае следующего года. И так потихоньку, полегоньку дошел я до Мадрида. До Мадрида я дошел, потому что я долгие годы знаком с Франческой Тисон. Франческа не только коллекционер, но и филантроп, и ее всегда вот как бы волновали моменты разрушения культурной собственности. Во время войны в Югославии она вложила огромные средства и душу в реставрацию Дубровника, который был поврежден сербскими войсками во время известной осады. И когда началась война, она мне тоже через несколько дней позвонила, говорит, давай что-то делать. Что-то надо делать. Мы создали с ней такую ватсапную группу, которая называется «Музей для Украины», к которой присоединились многие музейные директора, кураторы из Западной Европы. И как-то в этой группе я начал обсуждение этой выставки, идеи выставки. И Франческа, которая, естественно, имеет отношение к Мадридскому музею, где находится коллекция ее семьи, ее отца, и стоит там в наблюдательном совете, предложила эту идею директору музея. Благодаря этому выставка и поехала сначала в Мадрид. В следующем году она поедет в Кёльн. Но возвращаясь к каталогу, чудом удалось убедить большое британское издательство Thames & Hudson напечатать каталог без выставки, если бы я так это мог назвать. Конечно, это больше, чем каталог. Это книга на тему искусства украинского начала 20 века, но в ней воспроизведены все картины, которые есть на выставке или могут оказаться в других редакциях этой выставки, которые, естественно, последуют. Я вам уже сказал, что в мае эта выставка переезжает в Кёльн, где к ней добавится картина украинских художников из собрания Кёльнского музея Питера Людвига. Мы надеемся, что Кёльном это путешествие выставки не ограничится, потому что после мадридского открытия существует огромный интерес и культурный, и политический к этому событию, поэтому я думаю, что она будет показана еще в 2-3 европейских странах.
Константин, если теперь политическую составляющую исключить из нашего разговора, такой вот вопрос для окончания нашей беседы. Все-таки каково место украинского модернизма или модернизма, созданного на территории Украины, в истории мирового искусства?
Это очень интересный вопрос. Потому что, собственно говоря, это одна из тем, которой эта выставка и посвящена. Это серьезно важная школа со своей спецификой. Естественно, с культурными связями и с русским искусством, и с немецким искусством. Не забудьте, что культурные связи эти были куда более интенсивны в 20-е годы, чем позже. Которая имеет свои, как я уже сказал, очень специфические характеристики и должна быть возвращена в контекст истории европейского модернизма, или, по крайней мере, восточного и центрального европейского модернизма. Поэтому я очень счастлив, что этот проект начался. Мы не ограничимся этой выставкой. Мы серьезно сейчас обсуждаем возможность как бы создания более серьезной истории украинского искусства этого периода и других выставочных проектов в рамках этой хронографии. И я буду очень рад, если это удастся. Мне было очень интересно видеть реакцию моих испанских коллег. Вы же понимаете, что этот украинский модернизм, ну, как бы, я думаю, что искусствоведы в Москве имеют некоторое представление, но некоторое. Более не менее его представляют себе в Северной Америке, потому что и в Америке, и в Канаде какие-то выставки проходили, там большая украинская диаспора, это всегда как-то вызывало интерес. Но в Европе об этом не знают ничего. И вот как бы испанцы, в принципе, покупали кота в мешке. Ну, имя Малевича и Лисицкого они знали, а все остальное было для них полной загадкой. Судили они по этим вещам, по цветным небольшим картинкам, которыми мы обменивались в процессе организации выставки. Когда они открыли ящики, у них было просто детское счастье. Они действительно были удивлены качеством этих работ. И выставка в Мадриде сделана великолепно. Это было огромное удовольствие работать с испанскими кураторами. И вы понимаете, это большой музей, большие возможности, отличная система освещения. Эти вещи просто заиграли там. И я думаю, что изначально музей в первую очередь делал это по политическим причинам, а результат оказался не только политическим и не столько политическим.
Константин, огромное спасибо вам за беседу и слава украинскому искусству.
Героям слава.
Гостем гуманитарного коридора был сегодня искусствовед и куратор выставочных проектов, журналист, киевлянин по рождению Константин Акинша. Выставка полотен украинского модернизма экспонируется в Мадридском музее Тиссен-Борнемисса. В традиционном
традиционной рубрике «Писатели о беженцах» стихотворение польского поэта Адама Загаевского. Он поэт, прозаик, эссеист, критик, лауреат престижных литературных премий. Родился в 1945 году во Львове, жил в Кракове, скончался в 21 году в Варшаве. Стихотворение называется «Беженцы». Сгорблены тяжестью, которая иногда видна, а иногда нет, бредут в грязи или в песке пустыни. Голодные, наклонясь вперед, молчаливые мужчины в пиджаках покрепче, одетые на все четыре времени года. Старые женщины с лицом помятым несут что-то, младенца, дорогую, как память, лампу или последнюю буханку хлеба. Это может быть Босния сегодня, Польша в сентябре 1939 года, Франция спустя 8 месяцев, Тюрингия в 1945-м, Сомали, Афганистан, Египет. Всегда повозка или хотя бы тележка, полная скарбом, перина, серебряный кубок и быстро улетучивающийся запах дома, автомобиль без бензина, брошенный на краю дороги, лошадь, которую бросают, снег, много-много снега, слишком много снега, слишком много солнца, слишком много дождя, и этот их наклон характерный, как бы в сторону другой, лучшей планеты, где менее честолюбивые генералы, меньше пушек, меньше снега, меньше ветра, меньше истории. К сожалению, такой планеты нет. Есть только наклон их тела. Волочат ноги. Идут они медленно, очень медленно. В страну нигде, в город никто, над рекой никогда. Адам Загаевский. Перевод Владимира Бретонишского.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».